Тогда Авраам был взят своим отцом, и они проделали только часть пути в Ханаан. Затем они остановились. Дошедши до Харана, они остановились там. Он слышал призыв Божий, однако не понял цели, к которой вел этот призыв, и таким образом он не видел причины, чтобы оплачивать ее такой ценой, как одиночество. Это объясняет, почему мы ворчим, когда Бог проводит внутри нас свою работу. Однако помните, что эта история не о том, как был спасен некий человек, но как он стал сосудом славы. Ценный сосуд или хорошо выполненный инструмент не могут быть созданы, если за них не заплачена высокая цена. Только изделия плохого качества стоят дешево. Давайте с пониманием относиться к той работе, которую в нас проводит Бог. Через Авраама Бог хотел ввести полностью новый механизм его взаимоотношений с человеком. Но Авраам недооценил этот факт. Так же, как и мы не знаем, что Бог хочет сделать с нами. Если Он дает нам особенные испытания, искушения, пробы, это определенно для особенных целей. И если мы искренне уповаем на Бога, то нам нет нужды спрашивать, почему Он это делает. Так Авраам вышел из земли Халдейской и поселился в Харане. Деяния 7.4. Он думал, что вполне достаточно пройти половину пути. И все же время, проведенное в Харане, оказалось упущенным напрасно. Имя Фара означает «задержка», «промедление». Годы жизни Фары пробежали, и это были годы, в течение которых Бог ничего не сделал. Затем, когда Аврааму уже было 75 лет, к нему пришел второй Божий призыв. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Бытие 12.1. Авраам показал себя весьма несостоятельным в послушании, но Бог, хвала его имени, продолжал поддерживать этого человека. Оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. Деяния 7.4. Со слезами на глазах мы благодарим Бога за это. В Харане все пришло в спокойное состояние. Но нет ничего более драгоценного, чем божественное присутствие. Именно поэтому мы сегодня христиане, именно поэтому мы существуем. Терпеливая настойчивость Бога привела Авраама в Ханаан. Давайте не постыдимся признать, что призвание и ответ в этой жизни ничуть не зависят от нас самих, но все от Бога. Мы могли бы остаться в Харане навсегда, но божественная настойчивость не позволила нам этого. Какая заслуживающее восхищение благодать, что Авраам еще смог стать отцом всех верующих даже после того, как он впустую потратил столько лет в Харане. И взял Авраам с собою Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане, и вышли, чтобы идти в землю Ханаанскую. И пришли в землю Ханаанскую, Бытие 12.5. Бог сказал: «Пойди по земле, которую покажу тебе», Деяния 7.3. И теперь, наконец, он пришел. То, что Авраам пришел в указанную страну, имело громадное значение. Это не было вопросом о его собственном куске территории, ибо фактически он ничего не имел собственного. Но сила Божья брала во владение всю землю Ханаанскую. И везде, где приходила ко владению сила Божья, Авраам имел свое наследие. Также это обстоит и с нами сегодня, ибо это главное, что наше наследие – земля, которую мы берем и держим для Бога сейчас. Бог призвал нас, чтобы дать нам место, на котором мы сохраним верховную власть неба, где Царство Небесное наиболее эффективно, где и будет наше наследие. Печальная реальность наших дней заключается в том, что Божий народ не знает, как сохранить силу Божью на земле. Они знают, как получить индивидуальное спасение, но они не знают правления Божьего. И тем не менее, наше наследие связано с этим. Мы не можем отделить наше наследие от силы Божьей. Пока не установилось правление Божие и не повержены его враги, мы не имеем наследия. Вспомните загадку Самсона. «Из едущего вышла я дома, и из сильного вышла сладкая». Книга Судей 14.14. Когда лев убит, мы находим мед. Царство Небесное означает, что с одной стороны Бог – это царь. Вопреки всем проявлениям противника, он имеет власть на земле. И с другой стороны, это значит, что Он наш Бог. Этот Бог наш Бог на вечные времена. Знаем ли мы, что значит утверждать этот факт сегодня с верой здесь, на том месте, на котором Он нас поставил? «И прошел Авраам по земле, до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи». Бытие 12.6. Представляют интерес названия этих мест. Сихем означает «плечо» и может нести в себе идею послушания, покорности. Слово «море» означает «учитель» и представляет понимание и знание. Как поразительно, что эти две идеи проходят в Писании вместе, ибо сам Иисус сказал: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает» – Иоанна 7.17. Все знания исходят из послушания, все же остальное – только информация. Когда мы исполняем волю Его, значит, мы видим волю Его. Авраам пришел в ту землю, и тогда он начал понимать, для чего. Ибо здесь Господь явился ему, заверив его, что он на правильном пути. «Потомство твоему отдам я эту землю», – сказал он. Эта прекраснейшая страна была тем наследием, которое Господь дал Аврааму. Сейчас в первый раз нам говорится, что Авраам совершил жертвоприношение, построив жертвенник Господу, который явился ему. Эти жертвенники, построенные Авраамом, жертвенники всесожжения, а не жертвоприношения за грехи. Они представляют Авраама как полностью посвятившего себя Богу. Человек не может сделать этого, пока он однажды не увидит его. Для Авраама один раз увидеть его было достаточным. Это забирает от нас все, что мы имеем. Авраам пришел не для того, чтобы оставаться в Сихеме. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Бытие 12.8. Это уже второй жертвенник. Первый свой жертвенник Авраам воздвиг при своем прибытии в Ханаан, когда он увидел Бога, понял и вручил себя ему. Второй он построил в том месте, где он раскинул свой шатер, в том месте, в котором он поселился. Сделав таким образом, он как бы признал, что Бог привел его сюда, чтобы он оставался здесь. После недолговременной поездки в Египет Авраам вернулся опять на то же самое место, ко второму жертвеннику. Это было место, где он должен был оставаться в соответствии с пожеланием Божьим. Оно было памятным знаком конечного исполнения всех Божьих намерений. Шатер Авраама был раскинут между Вифилем и Гаем. Названия этих двух мест также примечательны. Вифиль означает «дом Божий», Гай означает «груда развалин». Жилье Авраама лежало между ними – Вифиль на запад и Гай на восток. Вспомните, что позднее в истории Израиля скиния завета или храм открывался на восток. Следовательно, человек, входящий в нее, был обращен на запад. Таким образом, в месте расположения шатра Авраама, если человек обращался лицом к Дому Божьему, его спина была обращена к руинам. В этом содержится наглядный урок для нас. Гай напоминает нам, что старое создание находится под судом. Именно Вифиль, а не Гай, то место, где поселился Авраам, Бытие 13.3, где через него сила Божья ощущалась по всей стране. А Вифиль, Дом Божий, выражаясь словами Нового Завета, есть церковь, тело Христово. Отдельные личности не могут распространить на всю землю верховную власть неба. Только тело Христово, братство верующих во Христе, может это сделать. Однако, чтобы прийти к этому, мы должны отвернуться от руин этого мира. Мы принесем Царство Небесное на землю только тогда, когда личное, естественное сопротивление каждого из нас будет приведено к нулю на кресте, а мы будем жить общей жизнью одного нового человека во Христе. Об этом свидетельствует Ханаан. Глава 4. Жизнь, посвященная Богу. На протяжении всего периода от Адама до Авраама Бог говорил людям. Нам, однако, не сказано, являлся ли он им. Его первое явление было Аврааму в Месопотамии. Деяния 7.2. Там Бог предъявил требования человеку. Тогда это было нечто новое, но в Ханаане это уже было иначе. Во время потопа Бог осудил весь мир. Он не касался и не требовал никакой земли для себя. Однако теперь в Аврааме он обрел человека по своему выбору в стране, то есть в земле, по своему выбору. И поэтому он являлся Авраама именно там. В то время, когда этот человек был вызван из Ура Халдейского, состояние дел в мире в целом стало настолько плохим, что, кажется, уже не могло быть хуже. На протяжении многих лет только Енох был перенесен на небо. В бедствии потопа была оставлена в живых только одна семья, и теперь в мире Авраама дела шли не лучше. Хотя радуга завета не потеряла своего значения, потомки этой семьи, которая была спасена, продолжали творить зло. Результатом этого поколения был сговор в Вавилоне, затем идолопоклонство, распространившееся по всему миру. И тем не менее, планы Божьи не были нарушены. Он не потерпел поражения, как это могло показаться. После всего этого он, Бог славы, открыл себя, ибо он есть Альфа и Омега. Он стоит выше человеческих неудач. Ничего нет более стабильного, более прочного, чем слава Божья. Человеческая слава увядает и рушится, его слава неувядаема и нерушима. Не существует таких путей, чтобы стать поперек путей Божьих. Он не может потерпеть поражение. Спустя 2000 лет после грехопадения человека, или насколько бы долгим ни был этот период, он открылся как неизменный Бог славы. Всегда и вновь на него вся надежда. Авраам первый из людей стал для Бога другом. Он принял участие в замыслах Божьих. Бог не только открылся Аврааму, но и поделился с ним планами и известил его о своих намерениях. «Я не буду действовать внезапным чудом с неба. Я буду действовать через тебя». Этот поразительный план был очень труден для понимания Авраама. Это для нас не слишком трудно понять, факт личного спасения, оценить, что Бог пошел так далеко, заплатил такую большую цену за наше спасение в нашем состоянии крайней нужды. Но когда это становится сущностью Божьих намерений, целей, наше ограниченное сознание едва ли оказывается настолько готовым, чтобы в достаточной мере охватить это явление. Здесь мы находим, что Бог не только явился Аврааму, но и разговаривал с ним простым языком. Он подробно рассказал Аврааму, что собирался делать. Трудно забыть Божью благодать спасения, когда вы однажды ее получили, но довольно легко утратить общее видение извечных намерений Божьих. Наш опыт показывает, что совсем не представляет никакого труда утерять видение того, что хочет сделать из нас Бог. Достаточно чуть переутомиться, поработать чуть сверх обычного для Бога. Все это способно отвратить наши глаза от этого конечного видения. По этой причине Бог не только вновь явился Аврааму, но и вновь разговаривал с ним. Хвала ему, что он часто так делает. Ибо Авраам обрел это видение и, хотя и с опозданием, но повиновался призыву. И теперь Бог решил, что Авраам более не должен терять его. Поэтому в Сихеме Бог явился Аврааму второй раз и еще раз говорил с ним. И в завете, заключенном с Авраамом, Господь сказал: «Потомство твоему отдам я землю сию». В завете речь шла об отдельной стране, ибо земля в целом была утеряна, и в этом состояла вся проблема. До наших дней остается истинным утверждение, что весь мир лежит во зле. 1 Иоанна 5:19. Тогда Бог начал двигаться к разрешению этой проблемы. Прежде всего, Он предъявил права на часть земли, некую страну, где он мог исполнять свою волю. Во-вторых, в этой стране он хотел иметь некий народ, который свидетельствовал бы о нем. Свидетельство – это не есть распространение каких-то общих знаний, всем давно известных. Мы свидетельствуем не о том, что уже знает всякий, но только о некоторых познаниях истины. Именно таково значение свидетельства, и по причине условий общих для всего мира Бог хотел иметь свидетелей, свою страну и свой народ. В конечном итоге, впоследствии, через них Он хотел принести добрую весть о Своем верховном правлении всей земле и всем народам. Когда мы рассматриваем призвание Авраама, мы можем усмотреть в нем кое-что от той ответственности, которая лежит на церкви сегодня, ибо мы – семя Авраамова и по обетованию наследники, Галатам 3:29. На нас лежит то же самое поручение, что и на нем. Безоблачное братство, исполненная вера, проповедь и красивая христианская жизнь еще недостаточны. Должно быть свидетельство. Церковь – это золотой подсвечник, а не декоративная ваза. Главное не в том, что она должна быть из золота, а в том, что она должна быть светильником. Она должна излучать свет Божий. В Ханаане Авраам прошел три испытания и построил три жертвенника. Как мы уже видели, первый жертвенник он построил в Сихеме, Бытие 12.7, а второй в Вифиле, Бытие 12.8 и 13.4. Затем он пошел на юг, в Египет. Там впал в грех и, наконец, вернулся снова в Вифиль. Третий жертвенник, который он построил, был в Хевроне, Бытие 13.18. Эти три особых места выделены Богом в Ханаане. Каждое из них было освящено постройкой там жертвенника. То, что представляют собой эти три места, и есть Ханаан. Бог не использует для себя места, где нет жертвенников или алтарей. Я даю вам эту землю – Сихем, Вифиль, Хеврон. Они составляют Ханаан. Давайте теперь посмотрим на них поближе. Название Сихем, как мы уже говорили, означает «плечо». Это место, обладающее силой, ибо таково значение слова «плечо» в еврейском языке. Ханаан не только страна изобилия и молочных рек с медом, но и место собственной силы Бога, место победы, которое взято, из которого изгнаны враги. Его сила – это жизненная сила. Колодец Иаковлев вблизи местечка Сихарь рядом с Сихемом олицетворяет силу живого Христа в его народе. Собственная жизнь Господа провозглашена там, и никто оттуда не уходит пустой. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Евангелие Иоанна 4.14. Те, кто всегда пусты, всегда жаждут, всегда ищут то или сё и никогда не бывают удовлетворены. Они слабо и мало пригодны для Бога. Соответствуют те, кто сильны, и Бог предусмотрел, чтобы мы все были обеспечены. Он дал нам такое удовлетворение в Своем Сыне, чтобы мы могли сказать: «Я ничего не хочу, я ни в чем не нуждаюсь лично для себя». В этом и заключается сила. Разве это правда, что наша наибольшая слабость, как христиан, возникает изнутри, от неудовлетворенности? Сихем и земля Ханаанская подразумевают удовлетворение полное и совершенное, а это значит и силу. Ни силы этого мира, ни силы тьмы не могут найти туда вход. Слово «море», как уже было сказано, подразумевает знание. Знание – это плод силы, ибо море было название большого дуба в Сихеме, а дерево вырастает из земли, на которой оно стоит. Знание исходит не из доктрины, а из силы удовлетворения и является плодом. Слабость нынешних знаний состоит в том, что это по большей части не знание, а сумма некоторой информации. Без силы Господа, удовлетворяющей нас и продуцирующей знания, мы вообще никаких знаний не имеем. Сосуд, который хочет сделать Бог из человека для исполнения его дела, получается не в результате прослушивания этим человеком массы разных вещей, но путем сеяния знаний в человека и получения им удовлетворения. Такое понимание базируется на том, что Христос должен жить внутри человека, а не информация о нем. Мы должны остерегаться, когда через нас к другим передается то, что мы слышали. Вне зависимости от того, насколько точным или глубоким может быть учение, мы не должны быть распространителями информации. В этом отношении люди с хорошей памятью могут оказаться наиболее опасными. Болтовня о вещах божественных, духовных ничего не достигнет, но может увести нас далеко от воли Божьей. Сила Божья на земле не может утверждаться посредством того, что мы слышим, но только через наше знание о нем. Чем должна характеризоваться христианская церковь, так это тем, что мы знаем внутри нас. Бог избавляет нас от евангелизации чисто интеллектуальной. Почему Вифиль был так же необходим, как и Сихем? Потому что вопреки Сихему, вопреки знанию жизни во Христе и удовлетворению от этой жизни, люди остаются независимы и эгоистичны. А Бог хочет видеть в нас не нагромождение кирпичиков, но цельный дом. Бог – это Бог порядка, и в намерениях Божьих должна наличествовать упорядоченность тела Христова. Христос, как Сын, должен быть над домом Его, дом же Его мы, Евреям 3:6. Много на свете такого, что идет под именем Дома Божьего. Великие исторические храмы и деноминации все провозглашают этот титул. Есть среди них фальшивые дома, базирующиеся на ложных принципах власти, величественно выстроенные из мертвых кирпичей вместо живого камня. Протестантская церковь, поскольку в нее входит и евангелическая, несет больше жизни. В ней больше живых камней, но они индивидуальны и не объединены в единое целое. Свобода совести – особенность этой церкви. В ней много великолепного материала, но он не выстроен в дом. Однако спокойно во многих местах, не очень заметно, Бог воздвигает сосуд, который есть истинный его дом. Он складывается не из раздрозненных индивидуалов, может быть, великих в проповеди или в оживлении или в чем-то еще, а из простых мужчин и женщин, сплоченных в одно целое посредством креста. Сихем должен стать Вифилем. Бог должен освободить нас от всей той базы, на которой возрастает индивидуализм. Он должен спасти нас от желания быть выдающимися индивидуальными христианами и каким-либо образом сделать нас едиными в Его доме. Ибо это есть Дом Божий, который является Его свидетельством на земле. Каждый знает, как трудно для христиан жить вместе. Когда по благодати Божьей это происходит и продолжается, даже преисподняя принимает это во внимание. Однако давайте будем внимательны. Является ли Дом Божий неким принципом, которому мы должны следовать? Или это образ жизни, который мы должны вести? Может быть, это что-то такое, чему мы должны подражать, или что-то, чем мы должны быть? Было бы легко, увидев значение совместной жизни, любой ценой обусловить применение принципов, по которым следовало бы действовать. Однако это не привело бы к нужному результату. Мы должны жить жизнью тела Христова, разделяя жизнь Христа, которая исходит от Него как от главы тела, прежде чем мы сможем твердо придерживаться принципов этой жизни. Этому невозможно просто научиться. Затем, как достичь такой, разделенной со Христом жизни? Наш шатер должен быть установлен, и мы уже видели между Гаем и Вифилем, между руинами и домом. С одной стороны, Дом Божий, свидетельство Божьей власти и правления на земле. С другой стороны, груда развалин, руины наших надежд и наших амбиций, наших предвкушений и нашего самомнения. Только если мы повернемся спиной к этим руинам, мы окажемся лицом к такой жизни. Это фактор как географический, так и духовный. Только если мы приняли Божий суд над старым творением, как окончательный, мы оказываемся лицом к тому, что представляет Вифиль. Когда мы разделаемся с нашей плотью, с нашими природными силами, тогда и только тогда мы будем достойны войти в Дом Божий естественно и без усилий. Мы будем теми живыми камнями нужного размера и формы для тех мест, которые Он для нас предназначил. В противном случае, как бы мы ни старались пристроиться, все равно мы принадлежим руинам. Многие из нас, к сожалению, мало представляют себе, что это значит осудить свои природные естественные силы и подавить их. Скорее, мы склонны хвалиться ими. Я чувствую, что я вижу это таким образом, по моему скромному мнению. Втайне мы гордимся нашим мнением и нашей особенностью от других и независимостью, и никогда реально не осознаем это как полное поражение. Те, кто не считают свою натуру осужденной, и не отвергли груду руин, не находят себе места в церкви и не слышат там голоса Божьего. Может ли Бог иметь к нам милосердие, когда мы смеем думать, что церковь Божия не права, а мы правы? Поступая таким образом, мы не только отвергаем Его народ, но вместе с Ним и Его самого, кто изволил открыть себя. О, скажете вы, все эти разговоры относительно старой натуры человека, с которой покончено на кресте, где был распят Христос, превосходны, но носят исключительно отрицательный характер. Теперь расскажите нам о положительной стороне. Позвольте мне ответить совсем просто, что положительная сторона – это как раз основа жизни, самопроизвольной, удивительной жизни. Ребенок, который родился, не беспокоится о том, откуда пришла его жизнь. Он просто, вполне естественно, живет этой жизнью. Верующий, который рожден вновь, не ломает голову над тем, как делается его новая жизнь. Он получает ее от Христа, он имеет ее, он радуется ей, и совершенно естественно и непринужденно он ей живет. И верующий, который видел, что жизнь Христа – это такая же жизнь, которую он делил со всеми ее участниками, тот разделяет такую позицию. Он принимает этот факт и благодарит Бога, и его жизнь течет обильным потоком. Вифили – алтарь, и Бог принимает то, что мы ему возносим, а именно – наше приятие Христа, как совместную жизнь соучастников. Мы можем совершить наш безрассудный выезд в Египет, но Бог вернет нас обратно. Эти принципы совместной жизни будут заключаться в ниже следующем. Авраам двинулся в Хеврон, и там воздвиг свой третий жертвенник. Хеврон означает «союз». В Новом Завете мы можем заменить это словом «братство». И несомненен тот факт, что в таком братстве совместная жизнь христиан подвергается испытанию. Вифиль представляет жизнь в теле Христовом. Хеврон представляет те основы, на которых строится такая жизнь. Первое должно предшествовать второму. И нет иного пути достичь Хеврона, как только через Вифиль. Мы не можем взять группу лиц и просто заставить их жить по законам братства. Братство во Христе достигается вполне естественно, без каких-либо усилий, ибо оно истекает из факта жизни. Жизни тела Христова. И там нет надобности в каком-то плане или организационных мерах. Когда наши сердца, так же, как и Авраамова, под Господом, жизнь в нашем братстве течет щедро и самостоятельно. В этом заключаются основы нашего опыта, что мы не можем без братства не ограниченно идти дальше, не свидетельствовать эффективно. Наиболее духовно зрелых людей Бог часто с целью научить их ставит перед гладкой стеной. Они преодолевают препятствия, находят выход из тупика, чего они никогда не смогли бы совершить в одиночку. Тогда они обнаруживают абсолютную необходимость быть в братстве во Христе и постигают практическую ценность корпоративной жизни. Но когда однажды это уже постигнуто, открываются новые горизонты плодотворности. В Хевроне Авраам поселился у дубравы Мамре. Мамре означает «сила, твердость». Когда, подобно Аврааму, народ Божий твердо стоит на земле, тогда эти люди действительно имеют свидетельство. События, которые последовали за этим, показали, насколько мощным было свидетельство Авраама перед миром, когда он прибыл в Хеврон. Связующим фактором между этими тремя местами служит жертвенник Господу, созданный там Авраамом. На жертвеннике, в принципе, Бог принимает только Христа. Мы, создавая нашу собственную жертву живую, по Римлянам 12:1, подтверждаем, что принимаем Христа за самих себя, и Бог, согласно этому, может принять нас в Нем. Так как каждый из нас отказался от каких-либо надежд, ожиданий в себе самом, и мы смотрим на Сына Его Иисуса Христа во всем, то Бог принимает в целом нашу жертву. На этом основании все мы свидетели.